Я хочу сегодня говорить на очень важную тему «Покой во время бури». И хочу позвать вас сейчас в текст, который записан у пророка Аввакума. Если у вас есть с собой Библия, откройте, пожалуйста, книгу пророка Аввакума. Мы будем в этой книге не только в этой третьей главе, которую мы сейчас прочитаем, поэтому я просил бы вас, чтобы вы могли найти эту книгу, открыть ее. Мы будем много стихов читать из этой короткой, но очень глубокой и очень полезной, благословенной книги. Мы прочитаем вместе с вами третью главу. Всю третью главу, поскольку это третья часть этой книги. Вся книга Аввакума, она состоит из трех частей, из трех молитв. Три разговора Аввакума с Богом. Первая глава до 12 стиха. Аввакум говорит с Богом и слышит его ответ. Затем вторая молитва, которая начинается с 12-13 стиха первой главы, она продолжается через всю вторую главу, и в третьей главе это тоже молитва Аввакума. Вот мы с вами прочитаем сейчас третью главу, это одна молитва, одна песня. В этой песне 19 стихов. Мы сейчас пропели «Научи меня, мой Господь», и там 4 стиха, даже 3. В этой песне, которую мы здесь видим, 19 стихов. Каким образом пророк Аввакум может быть для нас примером сегодня сохранить спокойствие и мир во время самых разных переживаний? Молитва Аввакума, пророка, для пения. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его, во гневе вспомни о милости. Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран покрыла небеса величие его, и славу его наполнила земля. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он стал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные. Грустными видел я шатры эфиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской. Разве на реки воспылал Господь гнев Твой? Разве на реки негодование Твое или на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные? Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю. Увидевши Тебя, вострепетали горы, ринулись воды. Бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. Во гневе шествуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями его главу, вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня, в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты с конями твоими проложил путь по морю, через пучину великих вод. Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия. Это фраза, которая является темой всей этой песни, темой всей книги пророка Аввакума. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Когда мы внимательно читаем книгу Аввакума, с самого первого стиха до последнего мы можем увидеть, даже без глубокого изучения, что книга пророка Аввакума была написана в очень трудное время для Аввакума и для всего израильского народа. Это, пожалуй, были самые печальные страницы упадка духовного, политического, экономического. Это было время тяжелых утрат. Примерно книга Аввакума была написана где-то в 605-607 году. В 607 более вероятно, потому что в 605 произошло то, о чем эта книга, или то, о чем Бог говорил Аввакуму, произойдет с Иудеей. Это было время, когда жгучая боль утраты уже пропитала достаточно всех людей, которые называли себя иудеями или еврейского народа. Прошло уже больше 100 лет с того дня, когда ассирийский царь увел 10 северных колен в плен. В 722 году это произошло. Представьте, большую часть израильской земли была отдана под владычество этого ассирийского царя, и 10 этих северных колен были уведены в плен. Это огромная потеря. Только 2 из них осталось, что является Южным царством. Вот прошло уже более 100 лет, и не возвращаются эти 10 колен. Это одна беда. Но беда на беду приходит. Аввакум видит здесь народ, вот эти 2 колена, которые остались, Южное царство, и видит их ужасный духовный упадок. Его сердце наполняется печалью, потому что это его народ. Его сердце наполняется еще большей печалью, потому что это Божий народ. Это народ, которого Бог спас однажды из Египта. Это народ, которому Бог показал столько чудес. Это народ, которого Бог провел из Египта до Ханаанской земли и дал множество побед, которые говорили о его славе. Вот Аввакум смотрит на свой народ, и он видит, в каком ужасном состоянии он находится. Но больше всего, что приводит в печаль сердце Аввакума, это то, что этот народ, несмотря на то, что он бит со всех сторон, он еще хуже себя ведет. Почему скорбит сердце Аввакума? Израильский народ находится в духовном упадке. В такой печальной действительности пришлось жить пророку Аввакуму. И он начинает говорить с Богом. Если вы откроете со мной первую главу, мы можем увидеть боль. Я хотел бы, чтобы мы могли немножко, насколько возможно для нас, вообразить, что происходит в сердце этого человека, окруженного разными несчастьями своих людей. Он говорит: «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь? Доколе я буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасешь?» Вы видите еще одну здесь проблему Аввакума? Он, Господи, говорит: «Я вижу, где находится мой народ. Я вижу, что они в очень ужасном состоянии, но я молюсь Тебе, молюсь, вопию, прошу, ищу лица Твоего и прошу о том, чтобы Ты сделал что-то, а Ты молчишь». У вас бывали такие дни в вашей жизни, когда вы просите что-то у Бога, а может быть, устали уже просить и не просите, когда Бог скрывает свое лицо от вас? Я думаю, что у каждого человека, кто верует в Бога, он, несомненно, он будет переживать эти дни и этот период своей жизни, когда Бог не будет отвечать, когда Бог будет скрывать свое лицо. Мы читаем в жизни многих людей, верующих людей, это происходило достаточно часто. Если вы читаете только одни псалмы Давида, вы можете увидеть, как часто Давид просил у Бога и спрашивал: «Господи, почему ты молчишь? Я молюсь тебе». Вот что-то похожее здесь переживает Аввакум. Он говорит: «Да коли, Господи, я взываю, а ты не слышишь. Я вопию к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие?» Он говорит сейчас о бедствии духовном, бедствии израильского народа. Иудеи, грабительство, насилие предо мной, и восстает вражда, и поднимается раздор. Смотрите, 4 стих. «От этого закон потерял силу, Божье слово в пренебрежении». Я когда читал это место, еще раз начал проверять, когда мое сердце скорбит, о чем оно скорбит, когда мое сердце печалится, печалится ли оно от того, что люди непослушны Богу, что они отвергли Божье Слово, или оно печалится от того, что мне неприятно сделали. Мы здесь даже можем учиться у Аввакума, как печалиться. Он говорит: «Господи, одной из причин моей печали – это духовный упадок народа, но когда я молюсь, и ты не отвечаешь мне, и тем более, когда я вижу, что закон твой попирается, и народ не слышит тебя, он не видит авторитета Божьего Слова, и суда правильного нет». Другими словами, народ не живет истиной Божьего Слова. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Это очень короткая молитва, которая здесь останавливается. И здесь мы не знаем, сколько времени прошло, но с 5 стиха по 11 мы видим Божий ответ. Бог отвечает Аввакуму и говорит: «Аввакум». Смотрите, как он отвечает ему. «Посмотрите между народами, внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Бог говорит: «Аввакум, я слышу молитвы, я знаю время, и я знаю, как я буду вмешиваться в эти обстоятельства». Еще раз, давайте мы не будем спешить сейчас. Аввакум находится в проблеме, он видит свой народ в проблеме. У Аввакума есть внутреннее переживание, что Бог не отвечает, и он просит: «Господи, вмешайся». Бог говорит: «Аввакум, я вмешаюсь. Только мой ответ, он будет отличаться, возможно, от того, как ты себе представляешь. И те, которые рядом с тобой, если бы услышали об этом, если бы кто-то рассказывал, они не поверят». Почему? 6 стих. «Ибо вот я подниму халдеев», это вавилонский народ, «я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями». Это было как раз время, когда Ассирия уже становилась не такой сильной державой, и поднималась новая империя Вавилона. Вавилон захватывал землю за землей, целой территорией, и становился обширной державой на то время. «Страшен и грозен он», это Бог говорит, «от него самого происходит суд его и власть его, быстрее барсов кони его и притча вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его, издалека приходят всадники его, прилетает, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед. Он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякой укрепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет его. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует. Сила его, Бог его». Это Божий странный ответ. И притом ужасный ответ. Бог говорит: «Я вмешаюсь, я сделаю то, что мне угодно, и я вот что сделаю. Я пошлю халдеев, которые придут войною на Израиль». Вы можете себе представить, если бы вы были Аввакумом, если бы вы были слуга Божий, если бы вы были тот человек, который любит свой народ и хочет, чтобы Бог вмешался. Вмешался со своей силой, чтобы спасти этот народ. И вдруг вы слышите совершенно обратное. Бог говорит, я приду и накажу этот народ. И накажу его своим инструментом. Халдейская армия. 12 стих – это вторая молитва Аввакума. Аввакум говорит, ну разве, Господи, не ты издревле, Бог мой, святой мой? Говорит, мы не умрем. Здесь пробивается надежда, но Аввакум в смятении. Аввакум в смятении, он не понимает, что происходит. Господи, ты же святой. И посмотрите на аргументацию здесь самого Аввакума. Ты, Господи, только для суда попустил это. Скала моя, для наказания ты назначил его, именно вавилонского царя, с его армией. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния. Здесь Аввакум соглашается. Да, Господи, я понимаю, что мой народ заслуживает наказания. Мы заслужим наказания. Потому что чистым твоим глазам невозможно смотреть на притеснение. Ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Он говорит, Господи, подожди, ведь это же твой народ, а ты берешь нечестивый народ, еще более нечестивый, и наказываешь тот народ, который, возможно, не так нечестивый. И Аввакум пытается разговаривать с Богом. Он говорит, Господи, как это в планы твои входит, что ты берешь более злой народ, который не знает тебя, вообще не знает тебя, которому ты никогда не открывался. И как ты можешь использовать этот народ, чтобы наказать свой? И он перечисляет и молится дальше своей молитвой. В 17 стихе мы видим, заканчивается молитва, этот разговор Аввакума с Богом. И происходит что-то очень интересное, что стоит нашего внимания. Он задает Богу много вопросов. И это переживание настоящего Божьего человека. Он не просто молчит, он не просто соглашается, он задает Богу вопросы. И этим самым, друзья, мы можем еще раз увидеть, насколько мы нуждаемся в том, чтобы Бог давал нам ответы. Но нам нужно, друзья, учиться задавать вопросы и не бояться задавать их. Во время того, когда он задавал вопросы, вернее, после того, когда он задавал вопросы, Аввакум останавливается. И мы читаем во второй главе, у Аввакума происходит очень важный момент в его жизни, он ожидает от Господа. Он говорит, на стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне. Вы видите, что Бог не сразу отвечает на наши вопросы. Мы задаем эти вопросы, мы думаем очень много о них. Эти вопросы приносят нам боль, смятение, даже замешательство, но Бог не отвечает. И вот здесь Аввакум мы видим, он говорит, я стал на стражу мою, устал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать на все свои жалобы. Какой же ответ на мои жалобы? И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится. И он говорит сначала о нечестивых людях, о язычниках. И затем говорит текст, который очень часто или очень много значит, а праведный своею верою жив будет. Мы вернемся к этому тексту позже. Затем мы видим во всей второй главе, Бог отвечает Аввакуму и говорит, я накажу этого же нечестивого царя вавилонского. Бог открывает сначала ему свою волю по поводу еврейского народа, затем открывает ему волю насчет языческого этого народа, халдеев, которые придут на израильский народ, и он говорит, я погублю их. И когда все это слышит Аввакум, в третьей главе он пишет песню. Он пишет песню. И в этой песне он выражает свою надежду. И этой одной песней, которую мы с вами прочитали уже сегодня, этой одной песней он учит нас сегодня, те, кто живут 2600 и больше лет спустя, Он учит нас, как нам относиться к самым разным трудностям. У каждого из нас есть свои переживания, у каждого из нас есть свои трудности. И как я уже говорил, как только мы, кажется, справились с одними трудностями, приходят другие. И Бог это все делает для того, чтобы мы учились, друзья, учились уповать на Него. Чтобы мы учились во время бури хранить свое сердце в покое. И как бы мы часто об этом не слышали, нам сегодня, я думаю, стоит еще раз об этом услышать. Сегодня в мире 7,5 миллионов людей, которые проходят через болезни, такие как рак, которые в большинстве своем не имеют надежды на то, что будет здоровье. Вы посмотрите только полчаса или 5 минут даже, посмотрите новости сегодня, все, что творится на Ближнем Востоке, и что происходит на политической арене между разными государствами, везде смятение и в определенной мере какой-то ужас. Вот беспокойство, везде беспокойство. И что не лозунг, что не какое-то высказывание одного президента или другого, или третьего, или союзов целых, я говорю о политической арене, ни одно из них не несет мира в душе. Но это на политической арене. Мы, кажется, знаете, так, как будто бы где-то за стеной пока что. Я буквально вот на прошлой неделе встречался с несколькими семьями. Мы говорили о разных вопросах, что переживают эти семьи, какие у них есть боли, переживания. И я видел слезы мам, и видел даже слезы родителей, отцов. Они переживают о своих детях. Дети делают глупые какие-то свои решения, они залазят в какие-то дебри, они делают, ну, просто глупости делают, и родители смотрят на них, и они думают, мы же тебя так любим, мы все сердце хотим отдать тебе, хотим, чтобы ты понял, мы не хотим тебе зла, не делай этого. А он берет, или она, и лезет, и делает глупость. И я вижу, смотрю на лица этих людей, и я вижу, что для них, возможно, для Аввакума это была одна ситуация, а вот для каждого человека есть своя трудность. Мы в субботу вот буквально были на встрече родителей, которые... Вот лето пришло, вроде бы радоваться лету, детвора закончили школу, а у родителей вопрос, что дальше делать с нашими детьми? Как с ними поступать? Как мудро с ними вести себя? Как их направить в жизнь? В какую школу им дальше идти? Как это решение принять? Как этого ребенка уговорить, что это будет лучше для тебя? И ты видишь, что все люди, они переживают свои трудности. Нам никуда от этого тоже не деться, друзья. Потому что мы живем в таком вот разрушенном мире, в поломанном мире. Но смотря на эту историю, которую я вам уже немножко рассказал, из книги Аввакума, всего лишь вот эти 3 главы, они говорят не только о большом горе или бедствии, но они говорят нам о еще большем спокойствии и мире, который может быть в сердце верующего человека, несмотря на бурю, которая бушует иногда не только вокруг него, но в самом нем. Ведь мы не только в разрушенном мире живем, мы сами еще поломаны, не так ли? Тут одна мысль сменяется другой, и желание сменяется еще одним, и чувства наполняются еще третьими или десятыми, и в нашем сердце иногда бывает такой вулкан. Я хочу, чтобы мы вот на основании этой 3 главы, на основании всей книги, извлекли для себя 4 очень простых урока, напоминание о том, как мы можем хранить свое сердце спокойным. Ведь все вот эти, друзья, истории – это всего лишь иллюстрация истины о том, кто есть Бог, и как мы можем жить сегодня, несмотря на бури, трудности, переживания, смятения нашей души. Первое. Учитесь отдавать Богу свои трудности. Несите их Богу. Я хочу еще раз напомнить очень важное наблюдение. Эта книга была для меня огромным благословением. И я вам скажу почему. Это первый и самый важный принцип. Я хотел бы именно о нем, больше всего о нем сегодня поговорить, так как наше время сегодня – это молитвенное время. Наше собрание – это как на заправку приехать, чтобы туда добавить газолины немножко, чтобы молитвенно мы могли воспрянуть своим сердцем. в молитве. Вот если вы посмотрите в эту книгу, вся книга – это разговор пророка с Богом. Вся книга состоит из молитв. Вся книга состоит из трех частей, и это молитвы. Я уверен, друзья, что Аввакум молился намного больше, чем эти три молитвы. Но эти три молитвы даны нам как пример. Аввакум, он учился свои трудности нести Господу. Все, что мы знаем о жизни этого пророка, это его молитва. Это самое важное в нашей жизни. То, что мы знаем о Боге, это самое важное, что мы знаем. И молитва является выражением нашего знания о Боге. Аввакум разговаривает с Богом, и этим отличается его жизнь от других людей. Я вспомнил и хочу вам напомнить еще о молитвах Давида. Помните, как описывается в книге Псалтирь? Как закончилась жизнь Давида? Заканчивается псалом, и написано, и закончилось, и умер Давид. Но не так написано, и закончились молитвы Давида, сына Иессея. Наверное, самое ценное, что можно сказать о человеке, это как он молится, как он бежит к Богу. А вы знаете почему? Потому что мы бежим к Богу тогда, когда мы поняли, что мы больше не можем. Когда мы поняли, что нас не хватает. Что мы пришли к этой нулевой точке и понимаем, что дальше меня не хватает. И чем быстрее мы это осознаем, тем быстрее мы бежим к Богу. И это очень ценно отметить здесь у Аввакума. Он разговаривает с Богом, и этот разговор с Богом является центральной, доминирующей вот этой нитью, на которой сплетается все полотно. Пишется все полотно его жизни. Несколько важных уроков из этой книги о молитве верующих людей, в частности Аввакума. Молитва – это наилучшая реакция на трудности. Это первый урок. Молитва – это наилучшая реакция на трудности. Обычно, когда к нам приходит трудность, молитва не является чем-то самым первым. Да? Мы где-то жалуемся, где-то обвиняем, где-то негодуем, разочаровываемся. Где-то мы понимаем, что вот нас уже не хватает. И даже тогда мы не бежим сразу в молитве к Богу. Мы где-то пытаемся вытащить себя. Мы где-то пытаемся что-то как-то помочь себе. И это то, что нужно остановиться, в чем нужно остановиться нам. Молитва помогает нам честно смотреть на ситуацию. Молитва – это не побег. Но в молитве, друзья, мы не зацикливаемся на проблеме. Смотрите, Аввакум наблюдает ужасно печальное состояние израильского народа. Он говорит о насилии, он говорит о злодействе, он говорит о бедствии, он говорит о грабительстве. И эти назойливые мысли приходят ему даже ночью. И он молится, он не может спать. Но Аввакум, наблюдая все это ужасное печальное состояние, он по милости Божией имеет эту способность поднять свои глаза на Господа. Самое трагичное у Аввакума было то, что он молится, а Бог скрывает свое лицо. Бог не отвечает. Бог молчит. Бог не спасает. Но даже это помогает ему не концентрироваться на проблеме, а фокусироваться на Боге. Бог молчит. Даже если это мы думаем что, и понимаем, что Бог молчит и не отвечает, это уже, друзья, полезно, это уже шаг веры. Это уже хорошо. Простое наблюдение. Молитва – это отклик на откровение Бога. Аввакума 1.12 мы читаем, «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, Святой мой? Мы не умрем». Он доверяет Господу, он понимает, что трудно, но он в своей молитве как будто бы прорывается сквозь и говорит, Господи, я понимаю, что Ты есть Бог, Ты есть на троне, Ты все это делаешь, я знаю, что мы не умрем. И эта молитва, друзья, является откликом на Божий ответ. Помните, первая молитва, до 5 стиха молится Аввакум, затем с 6 стиха по 11 Бог отвечает. И продолжение первой главы из 12 стиха мы видим, Аввакум отвечает на Бога, на его откровение. И нам нужно это очень важно для себя, очень ясно положить в свое понимание молитвы. Молитва – это отклик на откровение Бога, в котором Он открывает Себя, на Его Слово. То, что мы знаем о Боге, это самое главное, что мы знаем. И познание Бога будет нас побуждать к молитве. Вот почему, как много разных есть эпитетов, разных названий, разных имен, которые используют верующие люди в своих молитвах в отношении Бога. Он и скала, Он и щит, Он и меч, Он и камень, Он и вода, Он и Отец, Он и Бог, Он и Судья и так далее. Мы можем найти множество этих имен. И эти имена, друзья, они были именно тем откровением Бога для людей, которое помогало им молиться Ему обратно и взывать к Нему. Мы очень часто поэтому скудно молимся, потому что мы мало знаем Бога. Потому что мы не совсем, мы называем Его даже одинаково. Одно-два имя – это все, что мы знаем. Но когда мы смотрим, читаем псалмы, мы видим, как много люди говорили, обращались к Богу разными именами, которыми Он открылся для них. Это также отклик на то, каким Бог открывает образом свою волю. Его воля, Его повеление, Его истина, не только о Нем, но Его воля в отношении какой-то ситуации тоже является основанием для наших молитв, для наших жалоб, для нашей печали. Аввакум в недоумении жалуется Богу, он выражает свое недопонимание, свое переживание. То, что делает Бог, не стыкуется в его логике. То, что говорит Бог, не совсем понятно ему. И вот он поэтому молится, он разговаривает и говорит: «Господи, помоги мне понять, что происходит. Почему это происходит сейчас, и почему это происходит со мною, и почему это происходит с твоим народом? Где, как, Господи, это возможно? Как это нечестивый будет наказывать того, кого ты спас?» Это не укладывается в логику Аввакума, и поэтому он молится. Это честная молитва, это честные молитвы, в которых мы выражаем свое сердце нашему Господу. Мы видим во второй главе, что молитва – это ожидание от Бога. Это еще один очень ценный урок. Когда-то Джан Буньян говорил, что наши молитвы, они похожи на прошлогодний снег. Чуть солнышко засветило, и нет его. Чуть теплее температура, и нет снега. И точно так и в нашей жизни. Как только чуть-чуть пригрело, нет молитв. Как только теплее стало, и нет больше проблем, и молитвы наши скудные стали. Но он еще имел вот что в виду. Он говорил: иногда мы сами забываем о том, о чем мы молились вчера. И у нас вот этого ощущения, ожидания от Господа, Господи, этой борьбы, как у Иакова было когда-то: Господи, я не отпущу Тебя, пока Ты меня не благословишь. Вот этой борьбы, которую имели и переживали верующие люди, очень редко можно заметить в нашей жизни сегодня. И это сказывается в том, что мы сами даже не помним и не ожидаем, что же Господь делает в моей жизни. Мы знаем много разных примеров, когда люди молились всю жизнь, и Бог давал им ответ после того, когда они умирали. Разного рода пробуждения, но это были молитвы, которые были наполнены надеждой, ожиданием от Господа. Смотрите, что Аввакум говорит, 2.1, он говорит: «На стражу стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и как ответит Бог на мои жалобы». Бог ответил Аввакуму. Мы читаем: «Отвечал мне Господь и сказал: запиши видение, начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий мог прочитать». Бог ответил Аввакуму: «Нечестивый и надменный царь Вавилонский будет наказан. Это откровение нужно записать тебе для следующих поколений». Вы знаете, что здесь очень ценно увидеть? Что молитвы, которые исполнены ожиданием, это молитвы принесут благословение не только молящемуся, но и тем, о ком он молился. Молитвы, которые наполнены ожиданием, они принесут благословение. Они принесут благословение Божьих ответов в нашу жизнь. Что мы ожидаем, друзья, от Господа? Родители. Что мы ожидаем сегодня от Господа по поводу наших детей? Повторяется ли это в ваших молитвах? Является ли это болью вашей души? Молитва – это ожидание от Бога. И мы видим это на примере у Аввакума. Эта молитва помогала ему проходить через бури сердцем, которое наполнено миром. На чем я хотел бы еще раз остановить ваше внимание. Молитва – это сотрудничество с Богом и Его планами. Посмотрите, Аввакума, 3 глава, 2 стих. «Господи, услышал я слух Твой, или речь, или новость. Я услышал речь или новость Твою, Господи. Я убоялся. Я услышал Твою речь, я услышал то, о чем Ты говоришь, Господь, и я убоялся». Но затем он говорит, смотрите, «Господи, соверши дело Твое среди лет яви его, во гневе вспомни о милости». Посмотрите, как молитвы Аввакума, они начинают отражать Божью волю. Хоть он было время не понимал, что Бог ожидает от него, но теперь он говорит, «Господи, я согласен, я верю в Твою волю, я принимаю это, эти обстоятельства как от Тебя». Но более того, я не только согласен, я хочу быть сотрудником в Твоем деле. Я об этом говорил в прошлую среду или позапрошлую среду. Бог повелевает нам молиться не для того, чтобы мы Ему заламывали руки или требовали своего, но чтобы мы стали сотрудниками в Его деле. Молитва изменяет наше сердце, изменяет нашу волю, наши взгляды. Молитва должна, друзья, нас изменять. И здесь мы видим в 3 главе изменяется Аввакум. Он говорит, «Господи, соверши Твое дело». Друзья, это может сделать только сердце, в котором живет Дух Божий, сердце, в котором Дух Христов. Потому что даже Христос, друзья, мог помолиться во время своих агоний и страданий в Гефсимании. Он мог помолиться буквально одной секундой, мгновением произнести молитву, «Господи, пошли своих ангелов, I'm done, не могу больше». И Бог бы ему ответил. Но Христос не молился молитвой, которая, возможно, была бы в сердце плотского человека или человека, который не живет Духом Божьим и целями Божьими. Он, Господи, говорит, «Отец мой, не моя воля, но Твоя да будет». Вы когда-нибудь обращали на это внимание? Христос мог в любое время помолиться, чтобы Бог послал тьму ангелов и всю эту Голгофу и Гефсиманию разнести в пыль. И вместе со всеми этими демонами и с дьяволом. И с теми людьми, которые плевали на Него и распинали Его. Но Иисус Христос не молился о том, что не было в планах Божьих. Иисус Христос не молился о том, что, возможно, Ему как человеку хотелось бы, но Он понимал, что это не открыто Богом, это не дано Ему, это не в Божьей воле. Молитва, друзья, это сотрудничество с Богом и Его планами. Мы сегодня молимся о Ванкувере, молимся о людях, которые не знают Господа. Друзья, мы можем быть уверены, что это в Божьих планах, потому что это Божья воля, чтобы спасались люди и чтобы мы были участниками Его дела. И мне интересно, сколько из нас сегодня пережили, возможно, не такую простую какую-то, знаете, обычную молитву, а пережили огонь в молитве. Желание, Господи, спаси Ванкувер, спаси моих соседей. Господи, спаси тех людей, которым я мог засвидетельствовать. Или, Господи, это Твоя воля, это Твои планы. Помоги мне все остальное поставить на второе место. Научи меня сказать на работе, в школе, другим людям, соседям своим, кому хотя бы одному человеку сказать о Тебе, сказать Евангелие. А ведь мы же, друзья, церковь, мы же столб и утверждение истины. Это о нас сказано, что мы поднимаем Евангелие над всеми остальными философиями и религиями, чтобы оно засветилось своим светом, своей благодатью, чтобы люди увидели его. Почему наше сердце сегодня, возможно, не горит жаждой спасения? Может быть, нам нужно не о неверующих молиться, а о нас самих, друзья. Чтобы Господь наше сердце зажег этим желанием и страстью говорить о Нем. Молитва – это сотрудничество с Богом и Его планами. Еще раз хочу повторить, это не только согласие с Богом. Это не только согласие и наши кивки головами, что это все нормально, да, так Бог говорит. Молитва делает Аввакума способным сотрудником в Божьем деле. Еще, я думаю, одно стоит для нас выяснить здесь. Молитва – это песня души. В третьей главе меняется тон. Молитва превращает самые разные трудности в причины для пения. Молитвы обращают проблемы в прославление Бога. Наилучшие псалмы Давида были написаны в наихудшие дни его жизни. Когда в следующий раз вы будете читать книгу «Псалтырь», обратите внимание на первые стихи, когда Давид пишет «Псалом Давида», когда он бежал от Авессалома, или когда он скрывался в пещере от Саула. И даже там, где не написано этого, мы видим, когда он говорит: «Господь, пастырь мой, он проведет меня через долину смертной тени». Очень возможно, что Давид писал во время самых трудных своих переживаний. Друзья, молитва превращает все наши проблемы, даже внутренние. Или вспомните 50-й псалом. 50-й псалом Давида – это самый великолепный псалом, который говорит о кающейся душе. И Давид даже дал этот псалом и повелел начальнику хора петь его всем. Это молитва победы. Это молитва, которая превратила, даже наше падение превратила в псалом и хвалебное песнопение Богу. В Писании мы находим также песни избавления, песни Моисея, песни Деворы, песни Анны, песни Давида, песни Иезекии, Ионы, Марии и многих-многих других. Даже Христос, друзья, пел. Помните, когда пел? Когда шел в Гефсиманию. Когда в самое трудное, в самое жгучее время своей жизни он пел со своими учениками. Я уверен, что он пел и раньше, но отмечают евангелисты, что Христос пел в это время. Бог использует трудности для того, чтобы расплавить нашу душу и сделать ее способной прославлять Его. Спержен говорил: чем глубже наши страдания, тем громче наша хвала Богу, который проводит нас через испытания и хранит нас каждый день. Друзья, мы сделали эти уроки для того, чтобы еще раз напомнить своему сердцу нести свои трудности Богу. Когда приходят трудности в нашу жизнь, мы часто бежим к кому-то, но не к Богу. Я хотел вам просто напомнить. Это то, что делало сердце Аввакума спокойным. Смотрите, что он говорит. «А я должен быть спокоен в день бедствия». Он говорит своему сердцу: «А я должен быть спокоен». Почему он это говорит? Потому что он испытывает беспокойство. И если вы испытываете беспокойство, вот это слово «должен» пусть напомнит вам о молитве. Давайте быстрее бежать к Богу и учиться нести Ему. Я бы даже заменил бы слово «нести» в другое. «Отдайте Ему, пусть Он несет их». Именно это и говорит апостол Павел филиппийцам. Он говорит: переложите свои заботы, переложите свои страхи, переложите свои трудности, отдайте их Христу, пусть Он несет. Он один их может вынести. Он один. И хоть они кажутся наши, но Он один может с ними справиться. Это знаете, на что похоже? Я недавно был на академ-концерте наших детей и многих других из нашей церкви. И один интересный номер, не один, да, там несколько было интересных номеров, когда преподаватель, скажем так, опытный человек в музыке, она расставила 5 разных фортепиано в одной комнате, и за каждым фортепиано сидели студенты. И они взяли какую-то часть из произведения, и они играли свою партию. И затем второй студент, он играл свою партию, и третий студент играл третью партию. И я пришел немножко раньше, я слышал, как они играли без нее. Они все ошибались. И я потом подумал, как же они справятся во время концерта. Дело в том, что там был один свободный, самый лучший рояль. И она села за этот самый лучший рояль. И она начала играть вместе с ними. И все их ошибки, они все просто утонули. Утонули в игре этого профессионального человека, которая могла взять очень сложный, какое-то сложное произведение, и играя его, она могла всех их соединить в одну большую группу. Такой оркестр, пианино, по пианино. Она их всех соединила в одну группу, and it made sense. То, что она играла, было красивым, было приятным. А они там шкандыбали за ней. Успевали. Кто-то не успел, кто-то не сыграл. Кто-то первого, кто-то последнего аккорда не сыграл. Друзья, это и есть благодать. Христос, скажем так, играет самое главное. А мы просто-напросто, как уже получится. Но Он делает все это красивым. Точно так и в нашей молитве. Мы присоединяемся к тому произведению, которое играет сам Бог. Он его продумал. И Он сделает его хорошо звучащим. Вот почему нам нужна молитва. Молитва – это присоединение к Богу, ко всему тому, что Он делает. И это даст нам мир. Размышляйте о Божьей благости в ваших трудностях. Это тоже странное заявление. Но этому мы учимся у Аввакума. Смотрите, размышлять о Божьей благости – это одно дело. Но размышлять о Божьей благости в трудностях не всегда получается. Не так ли? Вспомните, когда... О чем вы думали, когда вам трудно? Вы думали о трудностях, вы думали о себе. Но размышлять, когда вам трудно, о благости Божьей, это то, что принесет мир. Если мы просто будем размышлять о себе и о проблеме, это принесет нам еще больше беспокойства. Но когда мы будем размышлять о Божьей благости, о том, как Он действительно может все это изменить, и что Он что-то делает благое, это то, что принесет нам мир. Именно это и делает Аввакум. Начиная с 3 стиха по 15, вы знаете, что делает Аввакум? Если у вас есть вот Библия, как у меня, или в любой вашей Библии, вы можете под каждым стихом увидеть книга Второзакония, книга Исход, книга Чисел, книга Иисуса Навина. Вы знаете, что делает он? Он начинает вспоминать историю израильского народа, начиная от Египта. И посмотрите, что он говорит. Бог Атфимана, так назывался город по имени сына Исава, или одного из внуков Исава. Бог Атфимана грядет из святой от горы Фаран. Речь идет о могуществе и побеждающей силе Бога. Покрыла небеса величие Его и славу Его наполнила земля. Речь идет о Шекайна или Шехина. Это слава Божия, которая явилась Израилю и которая охраняла израильский народ и защищала его от египетского войска. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи. И здесь тайник его силы, в этой славе Божьей, в его неизменном присутствии. Иисус Христос, кстати, стал этой славой, явил эту славу в своей жизни. Смотрите, 5 стих. «Пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер». Когда вы читаете слово «язва», вы, наверное, вспоминаете тоже вместе с Аввакумом 10 казней. Язва, которую Бог поразил весь животный мир. И весь рогатый скот умер. А египтяне верили в то, что их Бог, Он защищает весь животный мир. И они молились Богу своему. И почему вспоминает об этом сейчас Аввакум? Он хочет напомнить, что то, что Бог делает, Он поражает всех этих идолов, богов этих. 6 стих. «Он стал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные». Это было как раз тогда, когда слава Божья пришла на гору, когда Бог дал закон свой. И именно это делает Аввакум. Когда мы следим за каждым стихом, мы видим, Аввакум повторяет своему сердцу, он размышляет. Он размышляет в своем сердце о благости Божьей. Он думает о Божьей святости. Мы читали с вами уже некоторые тексты сегодня. Бог свят. Он, когда говорит о Вавилонском царе, он 5 раз повторяет «горе, горе, горе». Горе жадному царю, горе агрессии, которую он проводит через материк весь, через Ближний Восток. Горе всякому, кто строит свой город на крови. 15 стихе он пишет: «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его». «Горе идолопоклонникам», 19 стих, «горе тому, кто говорит дереву встань и бессловесному камню пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Смотрите, чем заканчивает 20 стихом, как заканчивает здесь вторую главу Аввакум. Он говорит: «А Господь во святом храме своем да молчит вся земля». Вы знаете, что Аввакум говорит? Бог свят. И нечестивый не только вавилонский народ, но и израильский. Никто не может ничем оправдаться. Да молчит вся земля. Но благость Божия в каком? В чем выражается? Аввакум не однажды говорит: «Господи, мы не умрем. Соверши свое спасение». Он думает о благости Божьей. Несмотря на то, что происходит в разных этих трудностях, он размышляет о Божьей благости. Почему? Потому что Бог, друзья, находился в завете с Израилем. А нам, верующим Нового Завета, Он дал нам Новый Завет, новые отношения, и благодаря новым отношениям по причине смерти и воскресения Христа мы можем сегодня видеть, что все трудности даны нам для блага. Во всех наших трудностях мы можем видеть благо. И если мы не видим, то мы можем верить: Бог благ. Другими словами, мы должны повторять себе, друзья, вот что. По крайней мере, три вещи мы должны повторять себе. Могло бы быть гораздо хуже, но Бог благ. В любой проблеме могло бы быть гораздо хуже, но Бог благ. Он не сделал, не дал нам хуже. Вы знаете, я иногда с детьми говорю, когда им какая-то беда приходит, я им напоминаю о том, что смотри, если ты хочешь, чтобы было по-справедливому, то и ты, и я, мы должны сейчас быть в совершенно другом месте. Намного хуже Бог должен с нами поступить. И когда о нас люди говорят плохо, мы должны помнить, мы намного хуже, чем о нас люди говорят. А мы что делаем? Мы обижаемся. Вот как о нас люди плохо думают или еще что-нибудь. Мы просто не понимаем, что мы намного хуже, чем люди о нас говорят. Мы намного хуже, чем мы думаем о себе. По причине греха. Но Бог благ. Он не сделал хуже. Он дает нам жизнь. Он дает нам дни. Он дает нам хоть немножко здоровья, чтобы двигаться. А немножко – это уже лучше, чем ничего, не так ли? Или когда мы заболели в 50, то 50 лет же было нормально. А могло бы быть хуже. Мы могли бы родиться калеками. Но видите, что, в чем суть? Нам нужно повторять для себя о благости Божьей и говорить своему сердцу: могло бы быть гораздо хуже, но Бог благ. Или помните, я никогда не забуду, я это однажды понял, что если Бог суверен, если Он свят, и Он не ошибается, и если Он благ, то как бы плохо ни было, есть один ответ – лучше не придумаешь. Лучше не придумаешь. Так как вот сейчас есть, голова болит, рука где-то уже ноет, не работает, где-то там что-то нашли в организме, лучше, друзья, не придумаешь. Бог благ. Вот мне там болит, там не хватает, там выгнали с работы, там нет работы или слишком много работы. Бог благ. Могло бы быть хуже. Лучше не придумаешь. Как сейчас есть. Не все так будет, потому что Бог благ. Не всегда так будет. И самое лучшее впереди, друзья, потому что Бог благ. Смотрите, могло бы быть хуже. Так как сейчас, не всегда так будет. И если посмотреть в будущее, то самое лучшее, те, кто Божьи, кто любит Господа, самое лучшее впереди у нас. Но не подумайте, что мы сейчас говорим о земных наших переживаниях. Я иногда замечаю это в себе, и иногда вижу, почему недовольствуют люди вокруг, с которыми я говорю. Моя семья, затем другие семьи, когда я слышу недовольство людей. Знаете почему? Мы почему-то думаем, что здесь на земле можно где-то построить небо. У себя на бэк-ярд, или, возможно, у себя в большом доме, или в своей хорошей машине, или, возможно, с послушными детьми. Не получится, друзья. Не получится нам построить небо здесь на земле. Когда мы говорим, что будет лучше, или впереди намного лучше, речь идет о том, что однажды, только там, в небесах, от всего Бог нас избавит. От всего того, что нас докучает. Все, что нас тревожит. Это второе. Размышляйте о Божьей благости. Именно об этом говорит Екклесиаст. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. Потому что и то, и другое сделал Господь. Третье. Признавайте свою слабость в трудностях. Мне очень нравится 16 стих 3 главы. Прочитайте его со мной. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия». Знаете, что мне нравится в этом стихе? Что Аввакум не боится, будучи пророком, признавать свои слабости. Аввакум не боится, будучи Божьим человеком. Тот, на котором, возможно, стоит или держится очень много в религиозной жизни, в духовной жизни Израиля, он не боится признавать свои слабости. Он говорит, смотрите, что «я услышал, и задрожала моя внутренность, задрожала внутри, все потряслось, землетрясение внутри там было. При вести об этом, говорит, задрожали губы мои, губы одна на другую не попадают, он дрожит в страхе. Боль проникла в кости мои, колеблется место мое подо мною». Вы знаете, почему это нужно? До тех пор, пока мы не признаем, что мы слабы, Бог нам не поможет. До тех пор, пока мы не скажем: «Господи, все, I'm done, у меня больше нет сил», до тех пор Бог нам не помогает. Именно об этом Христос и говорил. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные, правильно? Те, кто праведны, им не нужен Христос. Речь идет о разных вопросах нашей жизни. Но самое главное здесь – признавайте свою слабость в трудностях. Возможно, люди вас не поймут. И, возможно, не всем нужно говорить о ваших слабостях. Невозможно, а точно. Но говорите о своих слабостях Господу, друзья. Он знает. И когда честно и открыто мы говорим Ему о том, что мы слабы и что мы не можем, Он готов быстрее нам помочь, чем мы думаем. И последнее, мы видим здесь у Аввакума, он заканчивает торжеством, победой. Доверяйте Богу, несмотря на трудности. Он говорит, хотя бы не расцвела смоковница. Я не знаю, если у вас был когда-нибудь сад, или у вас, может быть, были родные или друзья, у которых был большой сад. Или, возможно, только начинали садить и делали свой сад. И вот дерево, которое много лет приносило плод, перестало приносить плод. Заболело и умерло. Это неприятно для садовника, который, возможно, живет этим, для него это очень неприятно. И не было плода на виноградных лозах. И такое бывает. Он говорит, и если маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойло, даже если нет на чем ездить и пешком трудно ходить, но и тогда я буду радоваться о Господе. Вот почему он говорит, мы читали сегодня в начале нашего собрания, всегда радуйтесь. У нас будут, друзья, много причин, когда мы не сможем радоваться. Но когда он говорит, всегда радуйтесь, он говорил о том, что дает нам возможность всегда радоваться, а именно о Господе. И тогда я буду радоваться о Господе, и веселиться о Боге спасения моего. Он свое будущее видит в Божьей благости и говорит, Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя. Быстрота, энергичность. Он здесь говорит об успехе, и на высоты мои возведет меня. Господь Бог, сила моя. Друзья, доверяйте Богу, несмотря на трудности. Для того, чтобы хранить свое сердце в мире, среди самых разных бушующих бурь вокруг, нам нужно попробовать еще раз остановить свое внимание на этих простых уроках из жизни Божьего человека. Несите свои трудности Богу сегодня. Размышляйте о Божьей благости в трудностях. Признавайте свою слабость в трудностях. Доверяйте Ему. Благодаря жертве Сына Своего Иисуса Христа Он обещал нас никогда не оставить. И если самое ценное Он дал нам, самого себя, Сына Своего, то тем более во всех наших обстоятельствах жизни Он проведет нас и сделает нас способными иметь мир и покой во время бури. Помолимся. Боже наш, мы благодарим Тебя сердечно за Твои простые напоминания, которые нужны нам в нашей жизни. Научи нас, как Аввакум, взывать к Тебе, нести свои печали, трудности, неприятности пред Твое лицо. Научи, Господи, нас смотреть на Тебя, не на трудности. Научи нас любить Тебя и размышлять о благости Твоей. Говорить друг другу о благости Твоей. Ты благ. Мы благодарим Тебя за все обстоятельства нашей жизни, что они под Твоим полным контролем, и что мы можем доверять Тебе, несмотря на то, как трудно и как невыносимо трудно бывает иногда нам самим. Благодарим Тебя за Твои обетования и за то, что Ты неизменен. Как 2000 лет назад и больше, Ты, Господи, проводил Свой народ через самое страшное обстоятельство, так и сегодня каждого из нас. Ты говоришь нам, я проведу Тебя, я дам Тебе покой и дам Тебе мир. И мы просим об этом мире. Дай нам мир среди разных наших дел.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!